Здравствуйте. Сегодня мы вновь встречаемся с Борисом Николаевичем Любимовым в его кабинете. Он является ректором Высшего театрального училища имени Щепкина. Мы на Неглинной улице и хотим продолжить разговор о театре и духовной жизни. Здравствуйте, Борис Николаевич.
Добрый день. Да.
Для нас очень важная тема. Помните, мы закончили прошлую передачу, вы ввели такой термин «театральный ум». То есть люди, которые приходят учиться к вам в училище, молодые девушки и юноши, они стремятся владеть им. У некоторых, может быть, есть им как врожденные. А я бы хотел вас спросить немножко о другом, близко к этому. Знаете, есть расхожее выражение, что наша жизнь – игра, что жизнь наша вообще – театр. И все, что мы делаем, мы как бы имитируем часто, а не живем настоящей внутренней, очень серьезной, целенаправленной жизнью. Однако является ли, например, какие-то постулаты жизни или основы жизни, или заповеди чем-то театральным? То есть ведь можно же сыграть любую роль, да? Мы знаем, что многие евангельские сюжеты разыгрываются. Я, например, бывал в таких местах, вот Обер-Аммаргау, есть такой город в Германии. Каждый год там устраиваются страсти Христовы. То есть это большое театральное действие, где участвуют все жители этого городка. Сотни людей переодеваются в костюмы и создаются вот это вот, как бы повторяются в театральном виде страсти Христовы. То есть для православного человека это немножко странно. Для протестанта это может быть более-менее понятно. Но в принципе, действительно наша жизнь – театр? И далека ли наша жизнь от серьезной духовности, когда мы приходим в театр? Совместимо одно с другим?
Мне кажется, совместимо. Совместимо, хотя, конечно, это непросто. Но а что просто? Легко ничего не дается. И любая профессия, я бы сказал, даже профессия священнослужителя, и, может быть, эта профессия в максимальной степени, чрезвычайно трудна для близости, подлинной близости к Богу, потому что искушений становится немало на его пути, на пути священнослужителя, тем более монаха. Мы это знаем, что даже в пустыне бесы искушают. Так уж чего, конечно, в живом театре. Если просто исторически посмотреть на это явление, то, конечно, справедливости ради нужно сказать, что первые столетия взаимоотношения церкви и театра были чрезвычайно сложные, потому что церковь была гонима, светская культура античная была совершенно вне христианской, и очень часто театр использовался еще и как средство для унижения, издевательства над христианами и так далее, хотя мы знаем в истории
церкви, комедии разного рода.
Да, просто над ними смеялись, так далее, хотя мы знаем несколько примеров, когда актер собирался сыграть роль и посмеяться над христианством, но в этот момент прозревал, и двое или трое древних актеров были причислены впоследствии к лику святых, поскольку они стали исповедовать христиан.
То есть, приближаясь к серьезным вещам, они начинали их понимать и осознавать.
Конечно. Начиная с IV века, когда церковь, так сказать, вышла из катакомб, когда она стала сначала уравнена в правах с другими религиями, а потом стала религией господствующей, церковь очень много взяла к себе от античной зрелищности. Это ни в коем случае не есть в богослужении, в обряде. Это ни в коем случае не есть театр. Но это есть использование театральных средств, это касается и встречи архиерея, скажем, выхода, вообще церковное действие.
Да, вот я ходил это слово как раз сейчас произнести.
Конечно.
Это все равно какое-то действие, все равно это как и какие-то одежды, определенное правильное поведение, которое нужно очень внимательно и хорошо знать.
Да. Текст, который ты должен знать. Недаром у отца Павла Флоренского есть замечательная работа «Храмовое действие как синтез искусств». Значит, это ни в коем случае храмовое действие, это не есть музыка. но оно использует музыку. Ни в коем случае нельзя сказать, что храмовое действие – это и есть живопись, но оно использует зрительный ряд. Ни в коем случае нельзя сказать, что церковь – это театр, но оно стало использовать Афины и Иерусалим. Это вот истоки христианства. Да? Это то, что церковь питала себя, с одной стороны, из Иерусалима, и то, что она взяла из себя из Афин. И из Афин, конечно же, в большой мере вот эту способность через зрелищность передать глубинную суть христианства. А Русской православной церкви в XVII веке тоже использовались такие элементы действия, как, скажем, хождение на осляти. Там,
да, совершенно верно. Действие. Это знаменитый вход через Никольские ворота,
конечно,
в Кремль.
Конечно.
Это огромное действие. А кроме того, между прочим, русский театр начинался, например, с ростовского действия. Это, да, тоже оно абсолютно связано с евангельскими сюжетами.
Конечно.
И в 17
веке. И в 17 веке, когда вообще зародился театр в России, правда, конечно, строгий взгляд, можно сказать, что пришло это к нам с Запада, что в этом принимал участие лютеранский пастор Грегори, что эта традиция, которая пришла к нам с Запада от, скажем, с Украины, которая испытывала влияние, там, скажем, польского католицизма и так далее, и это будет исторически правильно, но тем не менее театр был создан, и основывался он тоже на инсценировках сюжетов. Ну, вот первая пьеса, которая была поставлена в 1672 году, «Артаксерсово действо».
Угу.
И вот с этого момента можно считать, так сказать, предварительную предысторию, праисторию русского театра. И если взять замечательно изданный в свое время у нас пятитомник «Первые пьесы русского театра», что это такое? Это, как правило, инсценировки из Ветхого Завета. Но были и пьесы, связанные с Рождеством. То есть не только Ветхий Завет, но и уже некоторые сюжеты христианства. Потом был некоторый перерыв, а с середины XVIII века уже можно говорить о русском профессиональном театре, вот уже, так сказать,
Волков, Ярославль,
да, и так далее. И так далее. Хотя они тоже начинали, еще пьес не было, и поэтому
в XVIII веке произошло вот это вот расслоение. Театр стал очень светским у нас. То есть появился музыкальный театр, опера-серия, опера-буффа, то есть комическая опера. Очень многие, вот тогда придворная певческая капелла, которая пела исключительно и только духовные песнопения, она еще, как бы это был московский хор певчих дьяков в XVII веке, вдруг стала петь в опере. И мы получили абсолютно светский, не церковный, далекий от церкви театр, иногда критический, иногда, вот я говорю, буффа, то есть комический, такой, знаете, который смеялся над всеми. Вот. И в результате театр пошел своим путем, абсолютно далеким уже от духовной или церковной жизни. Плоды этого мы пожинаем и сегодня. Это не значит, что я сейчас не хочу давать оценку, хорошо это или плохо. Другое дело, что мне интересно современный зритель. Вот если бы сейчас поставить всерьез, в самом лучшем, большом, в Малом ли, я не знаю, в театре Ермоловой, я не знаю, в Амхате, в МХТ, где угодно, театр что-то типа ростовского действа или, например, что-то типа «Страстей Христовых», люди поймут это, пойдут на такое или нет?
Вы знаете,
придут ли смотреть такой спектакль?
Что касается ростовского действия, могу сказать, ведь наш выдающийся оперный режиссер Борис Александрович Покровский, может быть, крупнейший оперный режиссер, в своем театре поставил ростовское действие в 1982 году, последний год жизни Брежнева. Я писал о нем рецензию «Комсомольской правды», и помню, что мне как-то надо представить читателю «Комсомольской правды», кто такой святитель Дмитрий Ростовский. А назвать его, так сказать, понимаете, «Комсомольской правде», я пишу, что современники его там называли, и привожу строчки из «Тропаря».
Угу.
Так что и такие, так сказать, хитрости.
Сподвижник Петра Первого.
Да. Нет, а я просто из «Тропаря» святителя Дмитрия привел.
Да.
«Комсомольской правде», поскольку редакция, конечно, «Тропарей»
и «Кондаки» Дмитрия
не знали, то, значит, это прошло. Я немало по этому поводу посмеялся. И ростовское действо шло, наверное, лет 25-30. Так что понятно, что это такое некое действие, которое, может быть, не стало таким самым популярным спектаклем Москвы, но тем не менее оказалось, что сработало.
Возможно ли подобного рода постановка серьезная сегодня? Почему? Я спрашиваю, потому что постмодерн, эпоха, авангард и так далее, все самые передовые, так сказать, передовые, я сейчас никого не критикую, но просто считающие себя передовыми режиссеры ставят категорически против вот этих всех, скажем так, а-ля духовных вещей. Они хотят чего-то совершенно сверхнового, теперь это называется инновацией. В Министерстве культуры мы с вами это обсуждали. Есть новации, а есть инновации. Ни на чем не основаны, ни на каких традициях. Вот это только совершенно архиновое что-то невероятное, ничего никогда не было. На мой взгляд, это абсолютнейший абсурд, потому что все новое – это хорошо забытое старое. Потому что люди уже давно… И вот если сказать людям, давайте, они скажут, да вы что, это вчерашний день, это такой колхоз, который нам и не нужен. Прав ли я? То есть возможно ли такое?
Знаете, они, как правило, говорят, это колхоз, который нам не нужен, потому что было сравнительно недавно. Я думаю, что, скажем, поставить какое-нибудь именно действие было бы для них не с религиозной точки зрения, а с чисто профессиональной, формальной, даже и чрезвычайно интересно. Другое дело, что для кого-то это было бы чистым формализмом, а кто-то мог бы вложить даже и антисодержание, посмеявшись,
да,
посмеявшись.
Да, да, что сейчас и делается.
И так далее.
Мы знаем.
Но
даже скажу, в оперном театре,
да. Но я скажу, приведу еще один пример, который, может быть, не, спектакль, который не стал таким сверхъестественным событием, но все-таки он шел несколько лет. В начале 90-х годов я предложил Малому театру поставить пьесу «КР» великого князя Константина Романова «Царь Иудейский».
Если не ошибаюсь, мы буквально на днях отметили, не так давно отметили его столетие.
С одной да. его кончины, да. Он скончался в 15-м году. И вот эта пьеса, поставленная, как раз мы ее приурочили к Пасхе, она была поставлена к Пасхе 92-го года, пьеса, которая шла несколько лет на сцене в Малого театра, она не имела сенсационного успеха. Знаете, если бы мы ее поставили в 88-м году, то это вообще бы, я думаю, вот это была бы сенсация.
Да,
мы
да,
за сенсацией не гнались, и поэтому просто это был спектакль, который пользовался успехом у части зрителей. Тут же надо понимать, что и зритель у нас
разный.
В нашей стране очень разный. От тех людей, которые бывают в театре раз в год, до тех людей, я вот там, скажем, не знаю, доставал билеты в один театр там, для человека, который говорит, я последний раз в театре в школе был, а ему, наверное, лет 50. Значит, И это такой, и когда наши режиссеры говорят, что мы, значит, вот там новаторы, мы там ставим пьесы так, как никто никогда не ставил, да у вас на 16-м спектакле придет зритель, который вообще никогда не видел эту пьесу. И поэтому для него это ваше новаторство вообще, так сказать, не будет сработано никак. Поэтому наши режиссеры так и не любят ставить спектакль надолго. Они для фестиваля, для прессы.
Да, для прессы, да.
Конечно, 10 раз прошло и снято.
Небольшой скандальчик, конечно, и все нормально. Да.
На 11-й спектакль уже никто не пойдет. Угу. Следующий момент, мне кажется, это и очень важный, и существенный, это, конечно, поиск духовности, пускай в светской литературе, но в литературе, скажем, в русской классической литературе 19-го, начала 20 века, да и вообще 20 века, можно найти столько тропинок по пути к Богу.
Конечно.
Что и не надо тут ссылаться только на одного Федора Михайловича.
Писатели не называли себя православными, они были по сути такими, и поэтому это из глубины все шло. В этом и величие русской литературы и русского театра, что он был связан с небом.
Да. Конечно.
Вы знаете, когда Марк Захаров в «Юноне авось» для советского зрителя неожиданно на сцене показал, возникает Богородица, помните, да?
Еще
это сыграло, не знаю, хотел он этого или нет, мне трудно об этом судить, это сыграло фантастическую по силе роль для людей, которые вдруг увидели, что, оказывается, наши там офицеры, там сюжет, который там Америка, все остальное, вот даже часы ударили, чувствуете, какой важный момент, и вдруг появляется что-то, что выше обыкновенного человеческого понимания, что гораздо более серьезнее, чем простое театральное действие. Это сыграло колоссальную роль.
Вы абсолютно правы. Я очень хорошо помню, как раз это был 81-й год, я был, что называется, на сдаче спектакля, и ко мне подходили работники министерства и говорили, конечно, им это очень понравилось, но ведь они же за это отвечают.
Да.
Не только он, но и они. Они спрашивали меня, а как вот тебе икона, ничего. Я говорю, так это один из самых сильных моментов в спектакле. Мне кажется, есть театры, которые, там, скажем, театр Москвы, если говорить о Москве, там театр камерной сцены, театр глаз, которые идут вот, ну, своим таким путем. Но я глубоко убежден, что и через русскую классическую драматургию, вот сейчас в Малом театре на выходе, что называется, спектакль «Сердце не камень» Островского. Это глубоко религиозно.
Да, Островский вообще очень
вообще,
глубокий человек.
И в частности,
человек,
это пьеса, которая все время, так сказать, ставит перед человеком, перед реальной живой жизнью. И мне кажется, здесь люди, которые, так сказать, ну, с такой опаской относятся к театру, часто очень справедливо, не без оснований, так не ходите. Если вам вполне достаточно вечером в церковь, утром прочитали там Евангелие, кто-то, может быть, там читает и службу святому, слава Богу. А есть люди, которые через это приходят к Богу,
к вере, да.
Через литературу, через поэзию, кто-то через музыку, через живопись.
А вообще нормальному, обычному церковному православному человеку надо вообще ходить в театр или нет?
Я бы сказал по-другому. Можно.
Можно, да.
Можно.
Никто не запрещает.
Нет, не только не запрещает, но я опять хочу сказать, вот только что мы торжественно в Малом театре отпраздновали 80-летие Юрия Мифовича Соломина. И в числе поздравляющих его вышел на сцену представитель Московской патриархии протоиерей Дмитрий Рощин, который, священник Дмитрий Рощин, который и поздравил его.
Сын Кати Васильевой.
Да, и замечательного драматурга Михаила Рощина, и который поздравил Юрия Мифовича и очень, надо сказать, остроумный и талантливый, вызвав аплодисменты зрительного зала, поздравил его и от себя, и от лица святейшего патриарха Кирилла, прочитал текст послания святейшего патриарха и сказал о награждении его орденом святого преподобного Андрея Рублева первой степени.
Хочу успеть у вас спросить очень коротко, если можно, ведь одним из столпов нашего театра, актерского, как вы привели цитату Немировича Данченко, именно авторского, прошу прощения, театра, является Чехов. До сих пор идут споры. Понятно, что он вырос в православной семье, что он пел в церковном хоре, за что возненавидел церковный хор. И очень много писал о том, что это его испортило ему все его детство, так сказать, потому что его отец заставлял и так далее. При этом он писал очень много о том, что он там хочет венчаться с Книпер Чеховой в Звенигороде, что он хочет вернуться в монастырь, там, приехать туда и так далее. Есть очень много противоречивых вещей. Но в своем творчестве творение Чехова, его пьесы, не всегда можно назвать, скажем так, сугубо православными. Вот он продолжает быть одним из главных столпов современности нашего театра, одним из самых главных. И Станиславский это прекрасно понимал. Как, по-вашему, Чехов в современном мире, в духовном мире, может ужиться вот, для православного зрителя?
Я понимаю,
что такой вопрос странный немножко.
Нет, вы знаете, может. Прежде всего, во-первых, как автор замечательных таких произведений, как «Святой ночью», «Архиерей» и «Студент».
Да, конечно. И кто-то сказал, что он, только зная хорошо церковную жизнь, можно было написать эти произведения.
Конечно.
Он, конечно, знал ее блестяще.
Глубоко зная.
Но при этом говорил, что интеллигентный человек и церковь – вещи несовместимы. Я утрирую немножко по-другому, но именно вот даже такие вещи он говорил.
Знаете, с другой стороны, по делам. Как только появились у него деньги, что он строит везде, в Мелехове, в Крыму?
Да, да.
Школу и церковь. Школу и церковь. Если тебе это так было бы чуждо, строишь две школы вместо одной. Вот эта помощь церкви обязательно. Никто его, так сказать, не тянул, то есть предлагали, но мог бы сказать, извините, ребята, я буду только давать на там, больницу. И на... Это первое обстоятельство. Второе, это его общение со священнослужителями еще стоит, скажем, ведь прототипом его героя в повести «Архиерей» был, если не ошибаюсь, архиепископ Михаил Грибанский, очень крупный церковный деятель конца XIX века. Но мне кажется, я бы назвал его православный агностик. Он, если это можно, вот это противоречие, но оно в нем жило. Его, с одной стороны, безусловно туда тянуло, а с другой стороны, он попал, так сказать, в то поле российской интеллигенции, в ту часть ее, которая от церкви, от Бога уходила в сторону. Уходить в сторону свободной такой...
Препарирование, да. Свободного препарирования жизни. Вот да. Ему это удавалось лучше всех.
Конечно. Уходить в сторону такой внедогматического христианства, как это было, скажем, у Мережковского, его это не тянуло.
Да,
он не был представителем такого отвлеченного мышления со всеми. Это иновидец плоти, это иновидец духа.
Но он не философствовал.
Нет, да. Конечно. Поэтому он постигал это в лучших свои минуты, как всякий человек, вот через интуитивное восприятие красоты православия, через, может быть, красоту акафистов, Святой Ночи, через красоту, там, допустим, через глубину евангельскую в студенте, через образ жизни архиерея в архиерее. Вот это, мне кажется, его сила. В пьесах, ну посмотрите, все равно это мы увидим небо в алмазах, неси свой крест и веруй. Все равно это, можно сказать, что это же не в буквальном смысле слова, но почему-то других слов он не нашел. Вот это, по-моему, в нем было. И в нем было и некое целомудрие, и стыдливость по отношению к вот такому открытому исповеданию веры, которого у него и не было. Он в этом смысле искал. Потом все-таки не забудем, что он умер в 44 года, в самый такой момент.
В гостинице, да, после бокала шампанского, да, так и не излечив себя сам.
Да?
Когда он был врачом в Звенигороде, то очень много людей ездило к Савве Сторожевскому для излечения. И он говорил: зачем вы идете туда? Я профессиональный врач, я вас вылечу. Он так считал. Но причем люди-то исцелялись чудесным образом. Не все, конечно, некоторые. А он сам себя как врач вылечить не смог. У него была смертельная болезнь, он не смог. То есть вот это парадоксальное противоречие. Но я хотел, наше время-то фактически истекает, и я хотел вас спросить, в принципе, сегодня, вот если вы могли бы кратко ответить, новые Чеховы, возможно, они есть, появятся? Потому что для нас очень важны такие люди.
На вопрос новых Чеховых точно нет.
Так.
Но они возможны, и верится, что они появятся.
Вот это замечательная оптимистическая нота. Спасибо вам, Борис Николаевич. На ней мы, наверное, и закончим. Потому что с вами, я это понимаю, можно разговаривать много и долго. И, наверное, я бы хотел, если по возможности, записать вам еще какое-то количество бесед. Потому что театральная жизнь – это одна из важнейших составных частей жизни культурного человека. И многие люди сейчас не очень ориентируются в пространстве, что им делать. А вы очень легко и просто даете ясные ответы на все эти вопросы. Спасибо вам большое.
Вам спасибо. Буду очень рад встретиться еще раз.
Мы были в гостях в кабинете у ректора Высшего театрального училища имени Щепкина Бориса Николаевича Любимова. И он был также в гостях у нашей передачи. Спасибо всем, кто нас внимательно слушал. Всего доброго.
Всего доброго.